Ну что, у нас сегодня с вами лекция, которая называется «Сопротивление лечению». Собственно, мы будем говорить про выздоровление от созависимости и про те препятствия, которые лежат на пути выздоровления созависимого человека. Поговорим об этом феномене сопротивления. И есть такое выражение, что без сопротивления нет выздоровления. И это правда. Потому что если вы подключаетесь к любой программе выздоровления или начинаете проходить психотерапию или групповую психотерапию, то в какие-то моменты вы отмечаете у себя моменты, что мне не хочется идти на терапию, или не хочется идти на группу, или не хочется делать задания, или не хочется думать о проблеме созависимости. И вот в книге «Анонимные наркоманы» есть такое прекрасное выражение, которое мне очень нравится, что единственное препятствие для выздоровление по программе 12 шагов – это неспособность честно посмотреть на самого себя и на свое употребление. То есть задача выздоровления состоит именно в этом, в том, чтобы честно посмотреть на то, что происходит в моей жизни в результате моей созависимости. В результате того, что я становлюсь одержимым относительно какого-то человека, неважно, зависимого или независимого. Я уверена, что феномен созависимости относится не только к зависимым отношениям, ну, то есть от химической зависимости, но и в любых других отношениях тоже может быть созависимость. Это неспособность честно посмотреть на самого себя и свое употребление. То есть еще раз мы с вами повторим, вы наверняка про это знаете, что главный симптом любой зависимости, неважно какой, химической, пищевой, игровой или созависимости, это анозогнозия, то есть отрицание. Отрицание своей проблемы. То есть алкоголик говорит, у меня нет проблем с алкоголем, это просто такая моя реакция на такую мою жизнь непростую. Ты меня пилишь, поэтому я пью. У меня проблемы на работе, поэтому я пью. Да? И в этот момент человек находит в себе объяснение своего употребления и отрицает сам факт своей проблемы. Мы оставим в стороне зависимых, поговорим про созависимость. Ведь созависимый человек тоже находится в отрицании. И вы помните какой-то момент, когда вы пришли на группу, и большая часть из вас наверняка приходили для того, чтобы помочь им. Или как-то так изменить свое поведение, чтобы что-то в моей жизни изменилось. Но точно вряд ли вы думали о том, чтобы изменить самих себя. То есть вот с такой целью очень редко приходят сюда. Но когда вы включаетесь в программу выздоровления, вы приходите к тому, что нужно что-то делать с собой. Потому что с другим человеком я пытаюсь что-то делать, пытаюсь изменять свое поведение или свое отношение к нему. Но это ничего не меняет в наших отношениях. Я не могу остановить его употребление, или я не могу сделать так, чтобы наши отношения были более гармоничными, потому что я что-то делаю такое, да, есть мой вклад. Зависимый от игры или наркотиков, или еды, человек говорит, у меня нет проблем с игрой, наркотиками или едой, у меня все хорошо. Это просто ты так болезненно сосредоточена на том, как я живу. То есть такие ответы наверняка вы слышали в своей жизни. И мы знаем, что любые изменения и выздоровления от зависимости и от созависимости начинаются тогда, когда проблемы, как снежный ком, накапливаются в нашей жизни и привносят такие изменения, которые не заметить уже невозможно. То есть проблемы со здоровьем вследствие хронического напряжения и того, что созависимый человек не заботится о своем здоровье, от бессонницы, да, есть какие-то изменения в организме. Финансовые потери из-за того, что все деньги предназначены не мне, а кому-то другому. Изоляция от общества, от друзей, от подруг, от тех людей, которые близким кругом были когда-то. Потому что стыдно говорить про свои проблемы. То есть вот это все может быть той отправной точкой, от которой мы будем двигаться в сторону собственного выздоровления. То есть тоже, как и зависимому человеку, нужно увидеть, что в результате созависимости произошло в моей собственной жизни. Иногда это трудно увидеть, потому что у зависимого человека как? В какой-то ведь момент у него был какой-то социальный уровень определенный, который он теряет в результате употребления. Созависимому человеку сложнее, да, потому что болезнь настолько встроена в личность уже давным-давно и корнями с вами уходит в родительскую семью, что очень трудно увидеть, вот как было до и как после, как будто бы все время в состоянии болезни человек находится. И я слышала за время своей работы очень много фраз, что я не знаю, какая я. Да? Я настолько привыкла ходить в маске и делать так, чтобы другим было хорошо, и пытаться уловить, чего же от меня ждут, да, быть реактивной, что я не знаю, что я себе представляю. Я не знаю, что я хочу. Я хочу то, что хотят другие. Я не знаю, как это хотеть, я не знаю, как это желать чего-то, потому что я выстроила свою жизнь таким образом, чтобы быть удобной для других людей. Я не знаю, как тратить свои деньги, я не знаю, зачем я их зарабатываю, потому что они, эти деньги, предназначены кому-то еще, а не мне. Я делаю все с мыслями, я это делаю для кого-то или чтобы кому-то было хорошо, но не мне, да? То есть родительская семья настолько вынуждает и учит вычеркивать нас из социума, как будто я такая подставка удобная для другого человека. Я сама себе непонятно зачем вообще нужна. И естественно, что выздоровление заставляет задуматься об этом и задать себе этот вопрос. А я сама по себе, я кто? Чего я хочу? Какая моя цель? Куда я двигаюсь в своей жизни? Чего я хочу от отношений с другими? Да, вот если отложить эту старую схему, что я хочу, чтобы он, или чтобы она, или чтобы они, а вот я чего хочу, вне зависимости от того, что делает, или думает, или говорит тот другой человек. И тогда мы имеем возможность обнаружить, что, в общем, я есть уже давно, что я давным-давно уже чего-то хочу, но игнорирую эти свои желания. И тогда мы можем заново как-то выстраивать вот эту личность, которая внутри нас давным-давно есть, чувствовать, что происходит с нами. И, естественно, то, что вынуждает созависимого или зависимого человека отрицать свои проблемы, это самые неприятные переживания, которые есть в жизни и того, и другого человека. Это стыд и вина. На самом деле, человек, который имеет любую зависимость, неважно какую, химическую, там, игровую, пищевую или созависимость, стыдится от того положения дел, которое есть внутри его жизни. И большая часть из вас наверняка в какие-то моменты думала о том, что ну, вот до того, как вы пришли на группу и знали, что есть такая проблема созависимости, что есть такие люди, которые болеют созависимостью, думали о том, что, наверное, меня никто не поймет. То, как я живу, ужасно. И это сказать кому-то, обнаружить вот, да, вот эту суть своей жизни, страшно и неловко. И большая часть созависимых людей боится осуждения от других. То есть мы боимся, что другие скажут, фу, ты вот так живешь. Не знаю, там, ты тратишь свою жизнь на то, чтобы ходить с мужем-наркоманом на работу и контролировать, употребляет он наркотики или нет. Ты каждую секунду думаешь о мужчине, которого ты любишь, и в пространстве твоей жизни совершенно нет времени и места для того, чтобы подумать о чем-то еще. Неужели ты так живешь? Ты каждую секунду думаешь о еде, ну, думает человек, который находится в пищевой зависимости. Меня никто не поймет, что так можно жить. То есть стыд мешает нам обнаруживать факт своей болезни. Естественно, чтобы прийти или присоединиться к группе людей с аналогичными проблемами, или прийти на психотерапию, приходится в какой-то момент себя преодолеть и ну, вот этот стыд, неловкость перешагнуть. И потом, когда человек присоединяется к группе, вы знаете это на себе, насколько становится легко, когда оказывается, что вот ну, те вещи, которые происходили внутри меня, а они не только мне свойственны, да? То есть я не самый больной человек на свете, и созависимость много у кого проявляется так же, как и у меня в моей жизни. То есть от этого есть облегчение. Любая зависимость отрезает человека от социума, от общества. То есть стыд заставляет нас изолироваться от общества, и болезни в каком-то смысле это выгодно, потому что пока вы наедине с самим собой или сама с собой, болезни легче вас одолеть, да, вот негативными мыслями, тревогами и страхами. Я вам предлагаю сейчас дальше по пунктам поговорить о сопротивление, как оно проявляется, то есть виды сопротивления вы можете дальше себе написать. Мы начнем с первого. Это минимизация. Минимизация, то есть преуменьшение своих проблем. И любой зависимый человек, это я знаю по опыту работы в реабилитационном центре, в том числе, да, вот 9 лет моей жизни связано с этой темой, любой зависимый человек боится увидеть то, что происходит в его жизни в результате зависимости. То есть у болезни, как говорится в центрах 12-шаговых, есть огромный арсенал, с помощью которых она пытается удерживаться в личности зависимого человека. Точно так же и созависимому страшно увидеть, что в результате моей болезни происходит со мной. И созависимый человек как говорит: ой, да, вот у тебя болезнь так болезнь, вот это настоящая созависимость, но у меня все еще не так плохо, потому что я чего не делаю. Не все свои деньги трачу на других людей, на моих родственников, там, на моих зависимых или независимых. Я еще чем-то занимаюсь, у меня есть хобби. Там, я хожу в бассейн, я покупаю себе новую кофточку. Да? Но в этот момент факт, что вся жизнь, все мысли сосредоточены на другом человеке, игнорируются. То есть мы просто не замечаем, как проявляется болезнь, и масштабы ее деятельности внутри нашей личности не замечаем, не обращаем на это внимания. Что о чем бы я ни подумала, там, ой, как солнышко светит ярко, а мой сын, что с моим сыном, там, да, вот солнышко светит, а ведь могла бы вот под этим солнышком греться с любимым мужчиной, да, говорит болезненно влюбленная женщина или созависимая женщина. Или вот как я рассказывала, да, историю, там, в бассейне плаваю, хорошо, мне хорошо, а он-то где в этот момент, что с ним-то, да? То есть, ну вот, важно это уметь отлавливать и замечать, как в контексте вашей жизни, расписания и там распорядка, который вы установили себе в течение дня, появляются мысли о других людях, да? Как тем самым мы пытаемся бежать от себя, от своих планов, от своих чувств, от своих переживаний, собственно. И мысли у созависимого человека абсолютно разные, да? Но вот как можно выловить болезнь? То есть они приблизительно такого плана мысли. Как могло бы быть, если? И начинаем сожалеть о том, что мы не сделали раньше, и как мы могли бы... А вот если бы мы там в тот момент соломки постелили бы все по-другому, и брак бы был сейчас иной, и, может быть, он бы не развалился, и отношения с детьми были бы совсем другие, и матерью я была бы совсем бы другой, да? Ну, и в этот момент созависимый человек корит себя о том, что он не так успешен, как хотелось бы. Что, если бы я тогда сказал или сделал, или поступил вот так-то, да? Как было бы, если бы он? То есть мысли такого рода, которые сосредоточены на жизни другого человека. И известный факт, что любой зависимый человек ждет светлого дня, светлого понедельника, и даже планирует это, там, не знаю, с первого числа следующего месяца бросить употреблять, еще лучше с Нового года бросить употреблять. И созависимый человек точно так же ждет светлого, прекрасного дня, когда, наконец, туча расступится, и я смогу жить так, как я хочу. И, конечно же, вот в систему этих ожиданий от своей собственной жизни встроены другие люди. И мы ждем, что дети вырастут, или муж, наконец, что-нибудь поймет про то, что он неправильно живет, или отношения с мамой наладятся сами собой. И, наконец, наступит тот радостный день, когда я смогу, наконец, что-то себе позволить, поехать отдыхать, или купить себе что-то там дорогое, или сказать что-то другому человеку, потому что я вдруг стала смелой. И важно понять, что этот светлый день не наступит, если мы не будем прямо сейчас чего-то делать. То есть вот важно признать, что не будет светлого дня. Прямо сегодня, во вторник, или в среду, или в пятницу, нужно начинать что-то делать для себя, если вы хотите жить иначе, менять свою жизнь. И как в программе «12 шагов» есть лозунг «Только сегодня». Да? Только сегодня я что-то буду делать или не буду чего-то делать. Это не значит, что нельзя планировать или предсказывать, что будет на следующей неделе, или как я буду жить в течение полугода или года. Но задача сегодняшний день сделать наиболее счастливым, комфортным и радостным для себя, а не ждать мифического завтра, когда опять ничего не произойдет, и ругать себя за то, что я вот пообещала себе уже железно, а опять не сделала чего-то. Еще важно отдавать себе отчет. Вот, конечно же, нет в свидетельстве о смерти такой графы, что она умерла от созависимости. Да? Но, к сожалению, такие истории я знаю, когда мамы зависимых сыновей умирали от побочных заболеваний, да, чаще это онкология, потому что вот эта жизнь в хроническом состоянии напряжения и стресса невыносима, и у организма есть какой-то предел возможностей, который рано или поздно закончится. Вот. Споры до сих пор продолжаются, созависимость болезнь или не болезнь, возможно от нее выздоравливать или нет. В этом смысле мне близка точка зрения Уэнхольдов о том, что созависимость – это болезнь, выздоравливать можно, говорят они. Вот. Почему созависимость – болезнь? Потому что она создает проблемы в нашей жизни из-за такого определенного способа жить, да, и обращаться с собой, как будто я не важна и не нужна и не имею никакой ценности ни для себя, ни для других людей. То есть созависимый человек по сути своей позволяет другим вытирать об себя ноги, потому что сам себя ни во что не ставит. И обижается на то, что вот они со мной как, вот они как без уважения ко мне. А если по-честному посмотреть, то и у самой себя в отношении себя нет уважения, да? Потому что если бы оно было хоть чуть-чуть, мы бы не позволили так с собой обращаться. И созависимость – это такой способ жить, в котором есть хроническое разрушение самих себя. Поэтому это болезнь. И если зависимый человек разрушает себя с помощью вещества, игрок с помощью адреналина, да, и там трат, человек с пищевой зависимостью, перееданием и вызыванием рвоты, например, или раскачиванием маятника от похудения и снова набирания веса, созависимый отравляет себя и разрушает свою жизнь тревогами, страхами, негативным мышлением о том, что все будет плохо. Верой только в самого себя и свое могущество. И самое главное, невозможностью все это заметить. Потому что жизнь созависимого человека – это вечная суета, в которой тревога и страх перетекают в негативные мысли, а негативные мысли перетекают в тревогу и страх. То есть невозможностью заметить и, соответственно, помочь себе. Вот когда ходят до самого дна созависимый человек, и как он роет себе сам яму, да? И как вот говорят, что наркомания и алкоголизм – это такое самоубийство, растянутое во времени. Причем жестокое самоубийство на глазах у самых близких и родных людей. Созависимость – это тоже растянутое во времени самоубийство. То есть я сам что-то делаю с собой, я игнорирую свои чувства замороженные. Я выстраиваю свои отношения с другими людьми через обиду или через вину, да? Сама себя все время чувствую виноватой. Грызу себя и свою совесть за то, что я что-то сделала не так, не на пятерочку сегодня прожила, а на троечку, да еще и с минусом. Да? Обвиняю себя, ругаю себя. Вот это растянутый во времени вариант самоубийства. То есть превратить себя в тряпку половую, в ничто, которое ничего не стоит. И проблема состоит в том, что в обществе одобряемо такое поведение жертвенное. Да? В русском нашем обществе что скажут про такую женщину? Молодец, скажут. Она все на себе тянет. Да? Вот и муж-то у нее такой никудышный, и дети-то у нее непутевые. Одна она какая молодец. И в этот момент созависимая орден нацепила и пошла опять вот в эту бесконечную чехарду, где нет ее. Где она обслуживает инфантилизм и детское поведение всех своих близких людей. Потому что есть представление о том, что других надо спасать, защищать, опекать. И только в этот момент я являюсь достойным членом общества, хорошей матерью, хорошей женой и хорошей дочерью, да, которая тоже там потеряет всем одно место. Проблема созависимого человека еще состоит и в том, что гордыня мешает ему принять помощь. Ведь на самом деле, часто очень на группе задают вопрос, а где же вот эти вот здоровые-то люди? Они созависимые у нас есть, меня спрашивают тоже. И мне очень сложно ответить на этот вопрос, да, как-то вот, ну, видимо, есть, но очень-очень мало. Да, созависимо в целом все общество наше. И это является препятствием для выздоровления, потому что кажется, что так жить нормально. Жить и страдать – это норма. Что женская доля русской женщины именно в этом и состоит. Что я не для себя, а я для других людей. Потому что мама так жила, бабушка так жила, и вообще все женщины в роду так и жили. И созависимый, как говорит, нет, я не контролирую, я просто забочусь. я просто опекаю. Ну и как же они без меня? Они без меня пропадут. Да? Вот такой ответ. И на самом деле, за вот этим поведением есть очень часто такое неосознаваемое и предположительное чувство вины, что если я не буду так себя вести, то скажут, фу, какая она. Вы посмотрите, как она себя ведет-то. Она для себя живет. Вот эгоистка, да, скажут люди. И созависимый это уже больше всего боится, что скажут, эгоистка про меня. Да? Хотя, в общем, ну, когда мы начинаем на группах разбираться, что же такое эгоизм, то ну, непонятно, что за этим лежит. Жить для себя. Ну, в общем, как-то мы когда с вами говорим на лекции про любовь к себе, что на самом деле за этим есть посыл, ну, истинной любви к себе. Эгоист отличается от человека, который любит себя, тем, что он живет за счет других людей. То есть он свои потребности удовлетворяет за счет жизни других людей. Он как бочка без дна, которую валит, 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 а ему все мало, 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 мало. Да? Вот это и есть эгоизм. А если я что-то делаю для себя, потому что я этого хочу, или что-то делаю для себя, потому что я этого не хочу, это и есть истинная любовь к себе, потому что я слышу про свои «хочу» и «не хочу». И эгоизмом здесь не пахнет. Давайте будем расколдовываться в этом плане. То есть если отказаться от спасения своего, всего мира и заняться своей жизнью, это не есть эгоизм. Это есть выздоровление от созависимости. Есть выражение, которое наверняка вы тоже слышали, что забота – солнечная сторона контроля. То есть здесь вот важно быть честным в отношении своих собственных мотивов, когда мы кого-то спасаем, опекаем и заботимся. Потому что внутри есть такой посыл, что мне скажут «спасибо». Спасибо, что ты сделала это для меня. Или я вот забочусь, а заодно буду знать, что у них там происходит, чего они там думают или чего они там делают. И вроде как-то на душе спокойно, потому что я же проконтролировала и тревогу свою вот эту острую в отношении других людей сняла. И здесь важно признаться, когда вы заботитесь о ком-то или у вас есть желание позаботиться, вы спросите себя честно, зачем я это делаю? Зачем мне это? Заботиться или спасать, или опекать другого? Ответ, чтобы ему было хорошо, не подойдет. Важно понять ваш собственный мотив. Да? То есть за любым благим поступком есть какой-то скрытый смысл. И иногда ведь спасающему это спасение нужнее, чем тому, кто якобы нуждается в помощи. Ведь созависимый человек, он как делает? Он не спрашивает, нужна помощь или нет. У него там тревожный сигнал загорается на голове, да? И он уже бежит спасать тех, кто вроде в этом и не нуждается. И ждет благодарности, которой не будет. Иногда мы делаем, ну, мы заботимся о других людях для того, чтобы потешить свою собственную гордыню. И тогда, понимаете, вот если мы не осознаем посыл своих поступков, тогда мы втягиваем других в игру, правила которой не очень ясны даже нам, потому что мы что-то делаем, приятное, хорошее, радостное, из своей карты представления о том, как другому было бы хорошо. Ждем благодарности, а другой человек не чувствует этой благодарности, потому что та помощь или забота, которую мы оказали, не была ему нужна. Мы обижаемся, да, и тогда игра сыграна. Вот она, основная игра созависимого человека. Делать то, что не просит, и не получить ничего в ответ. Разочароваться во всем мире, обидеться и уйти в одиночество. Свое любимое. Вот. Еще один ответ, почему мы заботимся о других людях, это, собственно, суть созависимости. Для того, чтобы получить одобрение, которое мы сами себе не можем дать. То есть мы не умеем хвалить и благодарить самих себя. Да? Умеем ругать, корить, стыдить. И если вы будете пытаться и пробовать хвалить себя хотя бы один раз в день, то вы будете меньше нуждаться в корыстных, добрых поступках в сторону других людей. Ну, в сторону того, чтобы опекать, да, или спасать других людей. Потому что тогда вы сможете сами себе дать то, что вы хотите получить от них. И здесь будет гарантия, что вы это сможете себе точно дать. Да? Потому что другой человек не факт, даст или не даст, ну, что-то в ответ на нашу заботу. Спасибо там, или подарок. Следующий механизм, препятствующий выздоровлению, это проекция. Проекция. Давайте мы простое определение с вами запишем. Это приписывание своих качеств, свойств и качеств другим людям. Помните выражение? В чужом глазу соринку видит, да? А в своем бревна не замечает. Вот это про проекцию. Про то, что если мы чего-то не хотим в себе видеть, ну, того, что, например, мы очень горделивые, или что мы врем, или что мы сплетничаем, или у нас нет благодарности, да? И тогда мы начинаем приписывать это другому человеку, как правило, тому, кого мы меньше знаем. И нам кажется, что вот он такой ужасный, и это качество в нем прям выпирает. Вот он, она какая, вот, да, к нее так вот просто не подойдешь, да? И здесь бы неплохо бы с этим поработать и посмотреть на самих себя. Нет ли чего-то, что нас раздражает других, в нас самих. Это вы на группе можете потренироваться, посмотреть. Как вам кажется, да? Кто какой? Кто раздражает больше всех? И что в этом человеке есть от вас?
Раз то, что раздражает.
Как раз, в общем, то, что раздражает, и есть. Но это такая подсказка, да, возможность как-то себя обогатить, это себе вернуть это качество. Созависимый человек как себя защищает, свою болезнь? Он говорит, все ведут себя так. Ну, я же хорошая мать или хорошая жена, поэтому я опекаю мужа. Поэтому я стираю ему штанишки, когда он приходит пьяный и вдруг делает свои дела в штанишке. Звоню на работку и говорю, что вот он заболел, у него болит животик. Да? Ну, когда он не может, например, с похмелья встать и пойти на работу. То есть за вот этим обобщением нет возможности на себя посмотреть. То есть задача выздоровления – увидеть, как именно моя болезнь в моей собственной жизни проявляется. Да, конечно, есть общие черты, но все люди разные, да, и созависимость имеет какие-то оттенки у каждого из нас, потому что разные личности. Вот. Следующий механизм – это рационализация. То есть поиск причин своего поведения. Зависимый человек говорит, алкоголик говорит, я выпил, потому что у меня проблема на работе. Или я выпил, потому что у меня жена стерва. Наркоман говорит, я сорвался, потому что мама меня довела. Или потому что я встретился у потребителя, и у меня никакого другого варианта выбора у меня не оставалось. То есть задача такого поведения, такого объяснения, снять с себя ответственность за свое поведение. Снять ответственность за свои поступки или за поведение. Созависимый делает то же самое. Да, вот что нас раздражает в зависимых, то же самое у нас есть. Вот я тут попыталась собрать весь список, хотя, в общем, намного больше, как говорят созависимые. Не буду контролировать, он скатится, пойдет не той дорогой, все продаст, потеряет семью, работу, время своей жизни, отношения с ребенком, квартиру, машину, влезет в долги, возьмет кредиты, сядет в тюрьму или умрет. Да? Так, в общем, ну, кто-то из вас, может быть, говорил или думал, или продолжает еще думать. То есть и в этот момент есть грандиозное ожидание, что мое поведение может повлиять на поведение другого человека. Это основная легенда, которая есть у созависимого человека, что я могу что-то сделать, то есть кольцо всевласти у меня, да, как из «Властелина колец», что-то сделать, чтобы повлиять на мозг, не знаю, там, поведение и жизнь своего сына или мужа, или всех сразу. Ложное, иллюзорное убеждение, дающее возможность созависимому каким-то образом держаться на плаву, да? Потому что ведь созависимый человек же не может ничего не делать. То есть смотреть на то, как кризис нарастает в жизни зависимого, к примеру, или когда у других людей проблемы, сидеть без дела и ничего невыносимое состояние, совсем ничего не предпринимать. Но правда состоит в том, что если честно посмотреть на ситуацию своих отношений с зависимым, то мы увидим, что мы ничего не можем сделать. И если мы начнем опекать, спасать и контролировать, то мы будем усугублять только свой собственный кризис. Да? Свое собственное дно, созависимое, рыть вниз. Если мы хотим это делать, то мы можем продолжать в сторону контроля, заботы и опеки. Хотя я уверена, что созависимому человеку, как и зависимому, в какой-то момент нужно столкнуться с тем, что я ничего не могу сделать. Да? У каждого, ну, в какой-то момент эта точка возникает, точка невозврата, где я чувствую свое бессилие абсолютно точно. Вот все, все. Вот я сделала все, что могла в отношении другого человека. Больше ничего не могу. Вот. Но правда состоит в том, что все попытки убедить, припугнуть, наказать, заманить пряником, квартирой, не знаю, работой хорошей, не работают. Невозможно подстелить соломку другому человеку. Вот. И мы, к сожалению, все учимся на своих собственных ошибках. И у зависимого человека тоже есть грандиозность, и он говорит, это другие не смогут бросить, а я смогу. Созависимые, как говорят, это другие не могут контролировать, они просто плохо убеждают своих зависимых, а я смогу. Да? Вот. И проблема вот здесь состоит в том, что как раз этим созависимый человек мешает выздоравливать зависимому, потому что ему надо увидеть проблемы от употребления. Да? Здесь главная задача ему не мешать. Пока он сам не увидит, вы ничего не сможете сделать. То есть задача не спасать, не опекать и не вытягивать. И любой зависимый человек рано или поздно достигнет своего дна, и кризис в его жизни настолько будет, да, глубоким, что он увидит, что есть сложности с употреблением, и что наркомания, алкоголизм или игромания имеют отражение в его жизни настолько, что все эти вещи разрушают его жизнь. И то, насколько быстро он увидит это, зависит от его окружения. То есть не мешать. Женщины, которые находятся в болезненных созависимых отношениях с мужчиной, говорят так. Я веду себя так, то есть угодничаю, вру, лещу, одеваю маску, ну, что-то придумываю, да, из себя, что я не представляю, потому что я боюсь, что он оставит меня, он бросит меня. И за этим есть глубокое убеждение, которое уходит корнями в родительскую семью, что я сама по себе никому не нужна. То есть если я не буду что-то делать для других, готовить вкусно, убираться, стирать, выслушивать, спасать, то я не нужна никому. Потому что я из себя ничего не представляю. Я пустое место, как это было в родительской семье, потому что родители были заняты выяснением отношений, работой, с длительными командировками, своей личной жизнью или чем-то еще, да, возможно, там тоже были зависимы. И такая женщина не знает, в чем ее ценность. А у каждого человека есть, да, по образу и подобию Божьему мы созданы, и у каждого есть какой-то свой собственный талант, который созависимый человек тратит на суету, на напряжение и на мнимую пользу другим людям, которым это не нужно. Вот так мы растрачиваем тот дар, который есть внутри каждого из нас. Человек с пищевой зависимостью говорит, одна маленькая булочка – это не еда, конфетка не в счет. То, что происходит между приемами еды – это не еда. Это не, в этом практически нет калорий. В Кока-Коле, например. Я ем, потому что мне плохо, и меня никто не любит. Еда – мое единственное утешение, моя единственная радость, потому что я никому не нужна. То есть так говорит человек с нарушением пищевого поведения. Тем самым, да, вот, с помощью тех механизмов, о которых мы сейчас с вами говорим, человек изолирует себя от возможности увидеть в реальности, что происходит в моей жизни в результате моей зависимости, химической, пищевой или созависимости, или любовной зависимости. И первая задача, например, выздоровления от пищевой зависимости состоит в написании пищевого дневника. Ничего вам не напоминает, да, вот если говорить про созависимость, то основная задача – это работа с собственными чувствами, с дневником чувств. Тем самым мы можем увидеть, что происходит в нашей жизни, когда я живу в активной фазе своей болезни и болезнь внутри себя кормлю, да? Там, тревогой, страхом, негативными мыслями. И мы увидим, что вот в начале практически у всех, кто пишет дневник чувств, только негативные переживания. Да? Одиночество, страх, тревога, страх, стыд, вина. То есть написание пищевого дневника или анализа чувств, дневника чувств дает возможность, наконец, перестать врать самому себе. Ну, ведь в основе любой зависимости есть нечестность. И созависимый точно так же себе врет. Он очень красиво себя разводит тем, что я это делаю, потому что это им нужно. Или я так себя веду, потому что меня от меня этого ждут. Да? Но все это лишь такая попытка рационализировать свою собственную болезнь. И наглядно то, что происходит в любой зависимости, мы можем увидеть с вами вот на схеме, в котором вначале есть употребление. Я здесь вам подписала, что имеется в виду любая зависимость. Химическая зависимость, пищевая, и игровая, и созависимость. То есть понятно, что употребление в созависимости – это контроль другого человека. После того, как мы контролируем и начинаем уже понимать, то есть мы знакомы с созависимостью, с тем, что происходит, мы испытываем за это стыд и вину. Потому что мы знаем, что это является проявлением болезни, нарушением границ другого человека, когда мы залезаем в карманы или проверяем в социальных сетях, что пишет другой человек, заглядываем в его телефон или в электронную почту. Да? И после этого включаются психологические защиты, о которых мы сейчас с вами говорим. Они есть еще и другие, да? Мы сегодня с вами говорим про основные. И после этого, когда включились психологические защиты, мы снова уходим в контроль. То есть вот он, порочный круг употребления, из которого невозможно выйти, если мы не будем работать вот с этой темой своих психологических защит и понимать, как мы проецируем свои проблемы на других, как мы рационализируем. И что еще хотела вам сказать, что в процессе психотерапии, в том числе групповой терапии или индивидуальной терапии, эти защиты преодолеваются. Вот. И от того, насколько успешно вы будете преодолевать свои защиты, зависит от вашего желания выздоравливать от созависимости. Вот. Дальше я вам предлагаю вот так немножко записать те маячки, по которым вы смогли бы еще определить сопротивление внутри себя. То есть как еще проявляется сопротивление в процессе выздоровления от созависимости. И самое первое, и самое главное, что если вы получили какое-то задание на группе или в индивидуальной терапии от своего терапевта, и это задание не выполняете, это и есть сопротивление. То есть затягивание и откладывание выполнения задания. Или если, например, вы ходите на какие-то другие группы самопомощи или работаете со спонсором в 12-шаговой группе, да, и пишете шаги, то затягивание и откладывание написания шагов тоже является признаком сопротивления. Это неплохо и нехорошо, это факт, это бывает у всех. Да? Вот сопротивление – это важный маячок для вас. Не надо себя ругать за то, что оно есть. Важно понять. От чего, да, вот, ну, чему я сопротивляюсь, к чему у меня такое сопротивление, куда я не хочу смотреть, в какую сторону? В сторону первого шага своего бессилия от созависимости, собственно, например, да? В сторону того, что я не хочу работать с контролем, или в отношении моей гордыни, или нечестности. То есть важно понять сам предмет своего сопротивления и с уважением к этому отнестись. Да? Может быть, в какие-то моменты стоит отложить и сказать себе честно, да, я сейчас это делать не хочу. Честно прийти на группу и сказать, да, у меня было задание, но я вот, знаете, не готова пока. Ну, как-то про это говорить или работать. Еще один важный пунктик, по которому вы можете понять сопротивление, это неспособность выполнять задание письменно. И очень часто я слышу, ой, я анализ чувств делаю в голове. Ерунда. Невозможно сделать анализ чувств в голове. И мы с вами помним, что созависимость, как и любая другая зависимость, это болезнь замороженных чувств. И основная задача на первом этапе – это размораживание чувств. То есть вы вылезли из морозильника, ваша задача – залезать в микроволновую печь и размораживать там свои собственные переживания. И для этого у вас есть инструмент. Да, это вот все равно, что у вас болит голова, рядом с вами лежит таблетка, или вы знаете, как избавиться от головной боли, но вы это не принимаете, потому что у вас есть какой-то другой собственный путь, и вы остаетесь с этой головной болью. Вот ваша таблетка. Анализ чувств – это и есть выздоровление и работа со зависимостью, со своей. И если вы будете писать, то вы обратите внимание, как много вы упускаете, если ну вот, у вас есть фантазия о том, что я смогу сделать это в голове. Нет, это иллюзия. Иллюзия, которая не дает возможности увидеть реальность своей болезни в своей жизни. Дальше, следующий пункт. Это рассказ о своих проблемах в телефонном стиле, в телеграфном стиле, пардон. Рассказ о своих проблемах в телеграфном стиле, без чувств. Я много раз слышала выражение, что когда человек приходит, например, на группу или начинает работать со своей проблемой, со зависимостью в индивидуальном формате, люди говорят, я давным-давно уже занимаюсь своей созависимостью, я много книг читаю, да? Можно прочитать сколько угодно книг, но если вы не ходите на группу и не работаете с терапевтом с этой проблемой, вы мало что делаете для себя, да? Только вот головой невозможно выздоравливать и... понимать, что происходит с нами. То есть выздоровление состоит в размораживании своих собственных переживаний. И если вы просто головой рассказываете свои переживания о созависимости, то вы мало что делаете для себя. И за работой с чувствами стоит огромный путь помощи себе. Либо вы принимаете этот путь, либо вы идете каким-то своим путем. И важно понять, что за работой с чувствами стоит понимание и более ясное понимание о своих потребностях, да? А созависимый человек их игнорирует и не умеет слышать, что я хочу или что я не хочу. Вместо этого выскакивает «я должна», «мне надо», «люди скажут», «что подумают». Вот. Дальше следующий пункт – это замалчивание наиболее тяжелых эпизодов. Ну, своей жизни, да, понятное дело. Замалчивание наиболее тяжелых эпизодов. И мы с вами сказали уже о том, что основное переживание у созависимого человека – это стыд, да? То есть нам кажется, что если я вот это обнаружу перед другими людьми, или там в индивидуальном формате что-то такое расскажу, то все, мир просто рухнет. Я сгорю со стыда, умру от этого позора, да? И в этот момент, когда мы предполагаем, что нас будут осуждать, мы на самом деле сами себя осуждаем, да? И нам кажется, что и другие люди будут по отношению к нам точно так же жестоки, как и мы к себе. И задача выздоровления состоит в том, чтобы пытаться чувствовать и понимать, какая я на самом деле. И пытаться этого чужого, незнакомого человека, которого я не знаю, принять. То есть не пытаться переделать себя. Иногда ко мне приходят на терапию люди с таким посылом, что со мной, доктор, со мной что-то не так. Я пришла сюда переделываться. Не надо переделываться, да? Вы можете сделать свою жизнь более гармоничной, счастливой, какой-то удовлетворенной, иметь больше спокойствия в душе, если вы хотите, с помощью группы или психотерапии, да? Не надо переделываться. В этом есть отрицание того, что я существую. Да? Ну, вот такая позиция, что со мной совсем что-то не то. И в любом случае, если вы обнаруживаете какие-то неприятные эпизоды, здесь, на группе, да, или там в индивидуальном формате, или в те моменты, когда общаетесь друг с другом за пределами группы, то вы преодолеваете стыд и сталкиваетесь с очень важной вещью для созависимого человека, с принятием другого вас. Да, вот я это скажу, что-то ужасное про свою жизнь, и другие не отвернутся, не убегут в ужасе в лес, не оставят меня. Просто потому, что я важна, ценна и нужна этим людям. Не потому, что я спасаю их, или даю им деньги, или свое время. Да? А просто потому, что я важный и нужный человек. И во мне есть ценность. Следующее препятствие – это молчание. За этим может быть желание или страх причинять себе боль. То есть я боюсь, что мне будет стыдно, неловко, виновато, неудобно, поэтому молчу. Есть такая шутка про психотерапию, довольно циничная, но, в общем, имеет она почву под ногами, что терапия – это долго, больно и дорого. И это правда так. То есть, ну, невозможно проходить психотерапию или участвовать в групповой терапии, и при этом, чтобы все время было комфортно. То есть выздоровление идет там, где неловко, неприятно и где болезненно. Да? Ну, выздоровление состоит в некотором преодолении себя. То есть невозможно приобрести новый опыт, оставаясь со старыми какими-то привычками. С враньем, молчанием или приукрашиванием самой себя. И если вы хотите себе помогать, то вам придется столкнуться с ситуацией, что вам неприятно, или как-то, ну, вы переживаете после группы о чем-то. Да, о том, что вы сказали или вам сказали. Это нормальная ситуация. И следующий, последний пункт – это интеллектуализация. Интеллектуализация. Когда работает только голова и чувств нет. То есть человек углубляется в теоретические рассуждения о том, что не так в его жизни, и при этом он ничего не чувствует. В этом нет выздоровления. Да? Мы можем сколько угодно рассуждать, но если внутри нас нет никакого отклика, или мы игнорируем его, значит, мы не работаем со своей проблемой. И еще в конце я вам хотела сказать, что сопротивление отступает тогда, когда вы признаете сам факт сопротивления.